Здравствуйте, дорогие женщины. У нас с вами продолжаем осуждение прошлой темы. В прошлый раз в конце урока, который был совсем про другую, на другую тему, про решение, но в конце урока, по-моему, Лана, если я не ошибаюсь, Лана, это была, она подняла вопрос, а кто же такой был Ицхак, и мы начали обсуждение, кто же был Ицхак, и чья форма Всевышнему, чье служение, оно выше, это не вопрос, что выше, но мы об этом говорили, о чем я сегодня буду с вами говорить, и мы с вами будем это вместе обсуждать. Я взяла из книги Михтав Мейлияу. Вот это один из величайших, я не знаю, можно сказать, философов по отношению к еврейской традиции, один из мыслителей, да, который оставил нам огромное духовное наследие. И его книги, есть 4 тома его писем, которые он писал своим ученикам. Он, кстати, родился в Гомеле, но потом он жил всю жизнь в Англии, и в конце своей жизни он приехал в Израиль. Он был машгехом, духовным наставником Ишивы Понович, одной из такой великой Ишивы в Нейбраке. И что интересно, такой момент, он пишет, что каждое изгнание, оно приводит к тому, что евреи, находясь в этом изгнании, они берут от этого народа все самое лучшее, самое такое активное и прекрасное. И он пишет, что русский народ, он очень эмоциональный. Самый эмоциональный из всех народов западной цивилизации и самый веселый. И что интересно, в Израиле выходцы из России не считаются самыми веселыми, а считаются, наоборот, самыми сдержанными или одни из самых сдержанных в плане эмоциональном. Но Равдесель так не считает, считает, что они самые веселые. Еще такой интересный момент, что искры святости, когда первый человек, Адам Ришон, он согрешил, да, он был необыкновенно высок в своем духовном росте, его душа, она очень сократился, он стал смертным, да, а бессмертные искры его души, они рассеялись по всему миру. И когда приходят из разных общин мира, из разных народов приходят геры, да, люди, которые возвращаются в еврейство, они приносят с собой вот эти искры святости, которые распространились и рассыпались по всему миру. Потому что все, что существует в этом мире, в любой вещи, которая существует, в любом явлении, в любой вещи, есть там искра святости. А искра святости, а для чего это есть? Для того, чтобы привести к раскрытию славы Всевышнего. Если нет, эта вещь или это явление, это понятие, оно не приносит, и даже у него нет потенциала принести раскрытие святости Всевышнему, ее просто нет, этой вещи. А когда бывает так, что эта искра святости, она покрыта большим наслоем, она скрыта. И тогда люди, которые герим, которые приходят, да, они преодолевают, очень много преодолевают в свою жизнь, приходят очень большой духовный путь, очень сложности многие, да, но они как бы отталкиваются от этих сложностей, то есть эти сложности, они становятся как бы ступенями их духовному росту, тем самым они тоже открывают свой потенциал, потому что в конце концов они приведут этого человека к еврейству и к Богу, тем самым и герим, они поднимают эти искры святости с того места, где они находятся. И самый, конечно, важный момент в конце всего, чего суть и идея, в том, что все искры святости соединились. И тогда это будет действительно. Поэтому, что интересный момент, когда мы говорим в «возлюби ближнего как своего себя», да, это тоже... Это одно из главных принципов Торы, то есть объединить всех, тогда будет достигнуто единство. А интересно, что «возлюби ближнего как самого себя» написано не «хаверха», не «твоего друга», а написано «ближнего». И «ближний» на иврите он пишется как «рейш айн», «реэха», «веавта реэха», «реэха камоха». А «ре», да, «рейш айн» это на иврите осколок или какой-то обрывок или что-то, дрожь, какая-то дрожь, которая или что-то, что может рассыпаться, или что-то, что приводит к дрожи. Да, что каждый подчеркивает тот момент, что каждый человек, он сам, он как бы осколок, и все мы вместе, мы как бы вот эти вот Только вместе мы единое целое. Что интересно, вот этот вот корень рейш айн, если мы, вы видите, видно? Вот, если мы прибавим к нему шин,
да,
это
видно.
Будет, это будет рааш, шум, да? То есть что-то, что мешает, что производит колебания воздуха. Если это мы прибавим М, это будет раам, это будет гром. Да, гром что-то, что заставляет человека дрожать. Если мы добавим далет, это будет раад, это будет дрожь. Да, что-то, что человек дрожит. От этого раль. Если мы добавим ламет, да, то это будет раль, это яд. И яд – это что-то, что обрывает жизнь. Да, то есть это тоже как бы как осколок, который обрывает жизнь. Это такой момент, я хотела вам рассказать. Интересно, вот Дират Арай, то, что Суккот называется, временное жилище, там так и пишется. Арайс Рейш Айн, это что-то непостоянно временное, что-то, может, не имеет плотной основы. Итак. Когда мы говорим про наших праотцов, про Авраама, Ицхака и Якова. Авраам, он, как известно, он приносил в этот мир меру милосердия. Так он весь был, состоял как бы из Ецера Товы, из благости. И таким образом мера суда, она как бы так скукожилась. И это было для него, это было правильно, но для всего мира это было неправильно. Потому что тем самым возможность свободы выбора, она очень резко сузилась. Я приведу вам пример. Если вы находитесь, мы все находимся в обществе, где все друг улыбаются, все такие хорошие, все такие милые, да, мы тоже всем улыбаемся, мы всем говорим только приятные вещи. Это не то, что мы преодолеваем себя, и мы улыбаемся, и стараемся другим хорошие вещи. Мы просто заражаемся этой атмосферой, да, и она не, на самом деле она не влияет на наш характер каким-то глобальным образом. Мы ничего не преодолеваем в себе, что развивало бы наши внутренние мышцы преодоления. Мы просто действуем, мы просто плывем по течению вот этой вот, приятности. То есть свобода выбора, которую оставил после себя Авраам, она очень резко сузилась, и Ецер ара, как бы мера суда, она очень ушла в сторону. Поэтому пришел Ицхак, да, и вернул меру суда на ее место. То есть он поставил ее во главу угла, и он не просил в своей жизни никаких поблажек. Авраам он молился о Содоме, да, он просил, как бы, что мера милосердия она преодолела меру суда. А Ицхак, он не молился о милосердии, он принял меру суда. То есть мера суда – это рамки. Он всегда жил в очень четко очерченных рамках. И в этом он находил свое удовольствие, свою как бы вот эту вот силу. Представьте, например, то, что Рабин Хава до этого сказала, что Ицхак – это огонь. У огня должны быть рамки, да, иначе он все в себя спалит. Но он поднимается вверх. Да, если у него есть огонь, да, он ограничен границами, он идет вверх. И точно так же и Ицхак, у него очень сила была, огромная мощность идти вверх. И это он наследовал своим потомкам. Да? То есть, когда у человека стесненные обстоятельства, у него есть потенциал, да, когда у него все закрыто, да, все двери закрыты, он чувствует себя, нет выхода. Да, вот эта вот ситуация нет выхода, всегда есть выход, выход этот наверх. Да, то есть, когда человек преодолевает что-то, он тем самым развивается, он духовно растет, он поднимается на более высокую ступень. Да, иначе, если бы этих не было, ситуации, он бы расползался, но у него есть вот этот потенциал подняться наверх. Это то, что наследовал нам Ицхак. Интересен такой момент. Мы могли бы подумать, что он был очень жестким человеком, но когда Всевышний, когда дети, когда евреи согрешили, пришел, есть такой мидраш, пришел Всевышний к Аврааму и сказал: твои дети согрешили, что мне с ними делать? И Авраам сказал: если они согрешили настолько сильно, что просто и уничтожь их. И он Всевышний сказал: пойду к Якову. Спросил у него, пришел к Якову. Яков сказал: если они согрешили настолько сильно, то все, у них нет никакого выбора, тогда уничтожь их. Всевышний сказал, я спросил у самого молодого и у самого старого, я пойду и спрошу среднего. И Ицхак сказал, давай сделаем так, почему ты говоришь, твои сыновья согрешили? А что, они не твои сыновья тоже? Они мои дети, но они твои дети тоже. Давай, давай, возьмем их грех и поделим пополам. Половина на меня, половина на тебя. И он именно был тот, кто уговорил Всевышнего, да, не уничтожать еврейский народ, несмотря на то, что они превысили меру суда. Потому что он был мера суда, и мера суда сказала, нет, мы сделаем это пополам, это твои дети тоже. Рассказывает про Рава из Бриска. Он был очень-очень строгий. Да, про люди, которые жили в его городе, его система выполнения заповедей по Раву Мибриск, это очень-очень устражающая система. Да, до такой степени, что они, я не говорю это как пример, что надо этим пользоваться, да, но как примеры, они даже на пасхальных тарелках, они абсолютно были чистые белые тарелки без краски. То есть тарелки даже у них не было никакого рисунка. И то, что не было рисунка с внешней стороны, даже с обратной стороны тарелок не было печати, да, чтобы не то, что не было там хамеца, даже не было никакого краски на этой тарелке, не то, что она обжигалась потом и мылась, то неважно, нет ничего. То есть очень-очень сильное было устражение во всем, что касалось. И, конечно, люди считали его, те, кто уже начали в тот период времени отходить от веры, отходить от Торы, считали его большим фанатом. Он был очень-очень строгий. Но, с другой стороны, когда хотели, были люди, которые хотели сместить его с поста раввина города, и пришли им и сказали, а кто будет собирать всех брошенных детей, незаконно рожденных детей, к нему приносили и оставляли у него младенца прямо на пороге его дома. Да, уже женщины к тому времени не так блюли законы святости, чистоты и скромности, да, и были незаконно рожденные дети, блаждались и приносили его, просто клали ему на порог. И он их приносил себе дома, он их кормил, и он их заботился о них, и нянчился с ними, пока не находил им какую-то приемную семью, или они оставались у него. Да, так было заведено. Приносили все к нему. Почему именно к нему? Потому что он умел, да, любой другой человек, он бы и возмутился, да что это такое вообще, да, но он настолько умел властвовать собою. Да, настолько умел вот эти, если так надо, то так надо. Эти несчастные дети, никто о них не будет заботиться. Они тоже создание Всевышнего, значит, мы должны о них заботиться, я буду о них заботиться. Да, то есть не убегает никогда, не прячется ни за что. Он делает именно то, что нужно по правилам. Да? И Ицхак, он был именно тот человек, который делал все, что нужно по правилам. А что делал Яков? Яков, он взбрал эту меру суда, и превращал ее в милосердие. Он брал какие-то сложности, которые у него были, и раз, Ецарара, он превращал в Ецаратов. И он, помните, это то, что было с Лаван, сколько раз его обманывал, а он каждый раз находил выход. Да, то есть такое умение из всего плохого, все плохое превратить в хорошее, это мы получили от Яакова. А теперь я задам вам вопрос, и вы можете написать это в чате. По вашему мнению, что больше, что мощнее, маленький слон или пожилая мышь? Вы меня слышите? Я загадала вам загадку. Ну, что пишите? Я жду, чтобы вы написали, что больше. Вот, я вижу, написали слон. Что мощнее, маленький слон или пожилая мышь? Вот, я вижу, написали слон еще. Давайте, пишите активно. Пожилая мышь, я вижу, помню, мышь. Мышь, пожилая слон. Галита, вы как думаете?
Не знаю, но... ну, наверное, у слона... Ну, я не хочу говорить. Потому что...
Почему? Скажите.
Ну, как бы я рассуждаю, я немножко в другом положении.
Ну, и?
Ну, потому что у слона вся жизнь впереди. И ему надо дать зеленый свет в этом. А с другой стороны, смотря в чем, потому что у мыши больше опыта. и ее рассуждения, они более правильные. И, может быть, в этой ситуации ее опыт, ее рассудительность, она была бы важнее. И умение принять правильное решение.
Конечный результат. Кто мощнее, молодой слон или пожилая мышь?
Ну, может, наверное, мудрость мощнее. Глупость даже очень...
Я вижу, пишет относительно чего, вообще-то смотря в чем, слон.
То, что я говорю,
мышь,
да.
Может напугать слона. Да, но мы хотим, вопрос, пишет, мышь забирается в уши слона, он чего не может сделать. Мы сейчас говорим, кто мощнее, пожилая мышь или молодой слон. Хорошо, мы сейчас... Слон мощнее от рождения. Хороший ответ. Слон мощнее от рождения. Если мы сейчас с вами...
Мы заинтригованы.
Мы сейчас оставляем немножко тему про отцов и говорим о нас с вами. Да, то, что мы начали на прошлом уроке. И мы вернемся к мыши и к слону. Они подождут нас, пока мышь не убежит. Слон, я тоже, надеюсь, дождется. Когда мы... Человек рождается. Если мы берем это на осе абсцисс, место, где он рождается, на высоту, на каком уровне он рождается. Помните, в прошлый раз мы сказали, что, как правило, человек не рождается на нулевой ситуации. Он рождается на каком-то духовном уровне. Да? Он что-то перенял от своих родителей, какие-то навыки отношения с людьми, что-то позитивное, их радость жизни или их скромность. Да? То есть важно, чтобы любой человек, где бы он ни жил, от какой бы семьи он ни произошел, или это он гер, или он бальчува, да? Чтобы он ценил ту основу, на которой он родился. Почему? Потому что это заложено тоже в нем, заложено в его характере. Если он скажет, все было там плохо, очень плохо, то это тоже плюс, потому что он знает, насколько зло оно может быть плохое, и он отталкивается от этого, он хочет жить по-другому. То есть это зло он превращает тоже в плюс для себя, для своей духовной работы, он опирается на это. Да, то есть как Яакова Вину, он берет зло и превращает этот плюс, и отсюда дальше он растет. И самое, то есть, например, мы берем Ицхак, и он родился на каком-то уровне. И он, мы говорим, что когда он и Ривка, они молились о том, чтобы у них родились дети, то Всевышний ответил на молитву Ицхака и не ответил на молитву Ривки. Я помню, когда первый раз увидела это, мне было ужасно-ужасно обидно за Ривку. Потому что Ривка, она произошла из такого дома. Она произошла из дома Лавана, да, из дома нечестивцев, из дома, где не было никаких законов Торы, ничего. И какой духовный путь она прошла? Огромный. А Ицхак родился в таком хорошем месте, в доме Авраама, в доме Сары, где вообще может ли быть что-то более прекрасное и замечательное? Это вообще эталон жизни. И он, родившись, так сказать, на сливках, он еще и получил вот это вот, что на его молитву ответили, а Ривка, которая прошла такой духовный путь, и такой путь личностный тоже, она, значит, ее молитва была без ответа. Мне было ужасно-ужасно обидно. Но что важно тут отметить? Пишет об этом Тора, что человек, который родился на уровне очень высоком, и он построил свой духовный уровень, несмотря на то, что он родился очень высоко, и вот путь, который он прошел, он более тяжелый, он более сложный. Почему? Потому что с легкостью он мог взять внешние проявления. Помните, как Лот, который принимал гостей в доме, он жил в доме Авраама, он перенял это на себя, он тоже принимал гостей, то есть Авраам принимал гостей и Лот принимал гостей. То, что сказал до этого Рабанит Хава, Ишмаэль, он жил в доме Авраама, он тоже есть восточное гостеприимство, они принимают гостей. И Лот принимал гостей. Ну что он это повернул? Он сказал толпе, которая приходила, к нему требовала это у его гостей, чтобы он выдал этих гостей толпе. Он сказал, я выдам вам своих дочерей. То есть он взял вот это вот хорошее качество гостеприимства и полностью его исковеркал, да, то есть мог отдать своих родных дочерей этой разъяренной толпе, чтобы не трогали только гостей. То есть можно легко, например, человек родился на уровне 68, возьмем это как метафору, и он поднялся за свою жизнь только на 4 отметки, он теперь стал 72. И люди смотрят и говорят, он 72, ух ты, невероятная высота. А есть кто-то, кто родился на отметке 18, и он прошел, и он стал 56. Да, сколько он прошел? 38? 38. Он 56. Он до сих пор ниже, чем 72, да? Но он же прошел путь. Очень большой, он прошел 36. И он до сих пор будет смотреть на того, кто находится на отметке 72. Помните, тот прошел 4 деления. Он будет на него смотреть снизу вверх. Как он высоко, как он высоко. Но личный рост человека, который прошел маленький путь, он и награду получит намного меньше. Он награду получит только за те 4 отметки, которые он прошел, за те 4 деления, которые он прошел. А человек, который всю жизнь тяжело работал, да, работал тяжело над собой, над своими качествами, преодолевал. И он всю жизнь находился намного меньше, чем тот, который родился там, на 68. Он всю жизнь был намного менее, да, и даже когда он достиг вершины своего жизненного пути, он до сих пор был намного ниже, чем тот, кто был на отметке 68, а потом стал 72. Но он прошел 36, и его духовная работа, она огромна. Она огромна по сравнению с тем, кто там высоко. Хотя всю жизнь он был ниже. И награду он получит за свою духовную работу. Не за результат, а за свою духовную работу. Поэтому написано «Лефум цара агра». Да, по тому страданиями, по тем пути, по тому, что человек вложил, он получит награду. Не за результат. Он всю жизнь может оказаться намного ниже, чем те, которые здесь высоко. Но он получит награду, и его жизненный путь будет не где он достиг своей конечной отметки, а что он проделал в своей жизни. Поэтому, если мы берем это в качестве метафоры, то, что, о чем мы начали, кто мощнее, пожилая мышь или слон, ну, скажите теперь вы, в свете всего сказанного, пожилая мышь, она мощнее. Почему? Хотя она была мышью, она всю жизнь осталась на уровне мыши, но она прошла в своей жизни намного больше путь, чем молодой слон. Он родился слоном, он ничего для этого не сделал. Он ничего не сделал, он еще в своей жизни не прожил ее, никак себя не проявил. И пожилая мышь, она мощнее, чем молодой слон. Галит, вы хотели что-то сказать?
Нет, я пока... Тут есть длинный-длинный вопрос, вы можете посмотреть в чате, только не последний. А там. Шалом, Рабанит Ита, вопрос на одну из моих неразбираемых тем. Исав стопроцентный злодей, так ли? Ой, тут очень длинно. Каждый из нас это божественное творение, и мы приходим в этот мир, каждый со своей миссией. И заложенными качествами. И возвращаясь к примеру биений Исава и Исава в утробе Ривки, когда Исав... Ну, тут пересказывается... Я хочу понять, где вопрос. Вот, насколько я знаю, есть трактовка одного из мудрецов на эту тему. Вы не могли бы рассказать об этом, если знаете? Спасибо.
А, вот есть, я вижу, если бы после рождения Исава его воспитание пошло бы по другое русло, полное в любви матери, может, сложилось бы по-другому с Исааком. Да, то есть есть как бы такая подоплека того, что вот Исав, он вышел таким, как он вышел, потому что изначально Ривка к нему хуже относилась, чем Яакову. Да? Но всегда есть у человека свобода выбора. То есть, может быть, изначально он начинал ниже, чем Яаков. Он изначально, у него были другие склонности. Но он мог в любом случае, независимо от того, где он начинал, он мог преодолеть это. Он даже мог преодолеть нелюбовь матери, да, в кавычках. И у нас есть доказательства этому. Потому что когда есть параллель между Исавом и Давидом, да, Давид, он родился с такими же наклонностями, как Исав, он тоже был красного цвета, и тоже он был, у него были агрессивные как бы наклонности. И он родился, от него отказался его родной отец. Да, он даже не жил со своими братьями. Он был фактически изгнан из дома и лишен и любви отца, и любви матери. Даже есть такой пасук: «Ки ави в ими азавуни, ва ашем я асфени». Почему и отец мой, мать моя меня оставили, бросили, и Всевышний меня подобрал, как бы забрал к себе. Да? То есть он находился в очень непростой психологической ситуации. От него отвернулись не только мать, но и отец. Да, хотя известно, что Ицхак, он очень любил Исава, и он видел его потенциал, и он всегда, всегда видел в нем все хорошее, что было. И тем не менее Давид не сказал: ну все, все, меня вот мать не любила, я поэтому пошел по этой дорожке. Нет, то есть Исав, несмотря на что он мог достичь в своем русле, в своем потенциале, он мог достичь высот.
Вижу, автор вопроса, она пишет, что вопрос был в другом. И также мы уже включили микрофон Лане, поэтому, Лана, вы можете подключиться.
Здравствуйте. Короткий вопрос точно. Вот задам коротко вопрос, если можно ответить. Я слышала одну трактовку, что есть такая трактовка мудрецов, когда Ривка проходила мимо разных храмов и перед...
Да, мы вас не слышим. Вы закрыли
себя микрофон. Это я случайно.
Сейчас. Здравствуйте.
Да, сейчас слышно вас хорошо.
Здравствуйте. Постараюсь очень коротко. Вопрос я уже там написала. Момент, когда Ривка проходила перед разными храмами, языческим и этим самым другим иудейским, то есть дети бились по-разному. И трактовка, я вот слышала, хотела бы уточнить, звучит так, что так как мы являемся все творения Божьи и как бы заложены в нас разные качества и разный потенциал, то не исключено, и в частности у Исава был очень большой мощный потенциал, то может быть Исав бился, желая выйти, когда проходила языческий храм, не потому, что он хотел примкнуть к нему, а как раз именно потому, что он хотел побороть зло и таким образом, как бы сказать, все сделать, чтобы добро восторжествовало, и чтобы язычники примкнули к монотеизму. То есть совершенно с другой позиции. Мне вот эта вот трактовка была совершенно новая. И вот мне интересно, знаете ли вы что-то, потому что это же тоже не исключено, почему он так бился, когда проходили перед языческим храмом. Спасибо большое, не знали, вы поняли мой вопрос.
Спасибо, Лана, за ваш вопрос. Надеюсь, что я его поняла. Действительно, когда у человека есть потенциал, то он может этот потенциал использовать как и во зло, как и добро. Да, например, не знаю, у человека есть склонность к рисункам, да, или у человека есть склонность к строительству. Он может строить храм, да, он может строить помещение для боев гладиаторов. Да, он может, понятно, что он может использовать и там, и там. Я не совсем понимаю, в чем, собственно, вопрос. Если у него была к этому, у него были инструменты для того, чтобы преобразовать мир в этой области. Да, что такое потенциал? У человека есть заложено что-то, склонности, способности. Есть какая-то сфера жизни, где у него изначально получил инструменты для того, чтобы в этой сфере проявлять себя.
Да, Алло.
Есть, да, есть у нас выражение Рав Исраэль из Салантера, который сказал, что ясно, что человек должен, когда он работает над собой, он должен знать, в чем его недостатки. Но ужас человеку, который не знает свои достоинства, потому что тем самым он лишает себя инструментов работать над своими недостатками. То есть склонности человека – это инструменты, которыми он преобразует этот мир. Да? Если Яков, он был, например, написано «Иштам Йошево Алим». Он был такой, там это как будто совершенно, но это немножко такой как бы и наивный, немножко как бы оторванный от повседневной жизни. Да? Он не мог ничего делать с язычниками, у него не было к этому никаких инструментов. Но у Исава были. И
да.
Вот вопрос, в чем он их использовал? Он их развивал или он их уничтожал? Давид Амелах, который царь Давид и обладает теми же самыми инструментами, он воевал с язычниками, да? Он воевал с нечестивцами, злодеями и так далее. Всю жизнь он воевал за восстановление храма и так далее. Ну, то есть духовного храма он таким образом не смог его построить, только его царь Шломо. Это его царь, спросите, его сын Шломо, Соломон построил. Но у него были инструменты работать в этой области. И то же самое и у Исава.
Ну, спасибо большое. Я просто после прошлого раза не хочу больше занимать время эфира. У меня
если
есть...
вы можете, есть вопрос, вы можете его задать, и мы с вами это обсудим.
Ну,
у вас есть такая возможность.
У меня есть вопросы, но, слушайте, другие же люди тоже хотят, очевидно, принять участие и задать вопросы и послушать вашу лекцию. Мне как-то неудобно.
Вы можете задавать. Если будут еще другие желающие, они тоже поднимут руки и тоже зададут вопрос, пока вы можете задать.
Да, спасибо большое. Ну, тогда я продолжу свою мысль. Вы понимаете, меня смущает вот именно эта трактовка, однозначная трактовка до того, как я вчера или позавчера услышала вот эту новую версию, потому что однозначная трактовка, какой плохой злодей Исав и какой идеальный Яков, именно приводится сразу вот этот пример. Еще когда Ривка, будучи беременной, проходила мимо двух храмов, вот было то-то, то-то, то-то. Но никогда я не слышала, как бы это сказать, хотя бы вот это второе мнение, чтобы предоставить ученикам, слушателям, это не только, это во многих чатах и во многих лекциях, предоставить случай вторую попытку. А дальше я рассуждаю так, родились два ребенка, так? И действительно у Исава был большой потенциал, но дальше их жизнь совершенно по-разному получилась. Они, наверное, оба сначала пошли в хедер, до 13 лет они были оба вместе, я так поняла. Да. И претензий особенных не было. Но потом, скажите, пожалуйста, сколько лет, я специально это просто себе расписала, а сколько лет вообще Яков был, ну, как бы сказать, в мире, в обыкновенном мире? То есть сначала он ушел на 2 года, в 13 лет его отправили к Шему и, Ноху, да?
Эверу.
Эверу, извините, к Шему и Эверу, да. К прадедушке или, ну, неважно, к Эверу, неважно. Потом в 15 лет, я знаю, он оказался в доме, вот когда была продажа первородства, в день, когда умер Авраам и так далее, да. Но потом, что происходит дальше? Один остается опять-таки здесь, дальше заниматься обыкновенными делами, но почему-то именно Яков и Ицхак решил его отправить на 32 года учиться. И мы за это время вообще ничего не знаем, что было с Яковом. Ну, вообще ничего. Потом он когда-то возвращается, потом происходит благословение и так далее. И потом тут тоже интересная трактовка. Во многих звучит так. И мама Ривка, чтобы не было проблем, чтобы он не убил Исав, отправляет его к своим родственникам. Но я читала и другое определение. В этом пути, пока как бы его отправили к родственникам, он почему-то на 14 лет оказывается опять в доме Шема и Эвера. Да. То есть опять он, правильно? И только потом, придя назад, он опять уходит. То есть в 77 лет он только задумывает...
Года. А, в 72 года.
Я имею в виду, он задумывается о Разве ему не 70 лет было, 77, когда он должен был уже пойти жениться наконец-то?
Если я не ошибаюсь, он пришел туда после 72 лет.
А, ну, не-не, это не важно.
Может быть, я ошибаюсь.
Мне это не важно. Я просто, вы понимаете, просмотрела всю жизнь. И получается, что в результате, когда... Тут не будем уже говорить, по какой причине это были слезы ангелов, когда Ицхак ослеп, и от чего он ослеп, это вторая ситуация. Но фактически он такой злодей, знаете, круглый злодей. То есть мало когда услышно, что на вот 40% он все-таки вот это самое. Да, говорят, между прочим, он был хорошим сыном, таким сыном, как никто другой. Но это как-то между прочим замечается. А о Якове вот так вот. И вот этот вот момент мне конкретно очень... Вам обидно за Ривку, а мне обидно за... В этом плане мне обидно за Исава. Вот вдаваясь просто, знаете, даже абстрагируясь от всей ситуации, вот двое детей, и один, мы оба, все божественные творения, заложенные с определенным этим, у него был определенный потенциал, мы не знаем, почему он там барахтался, может быть, по этой версии, но когда он родился, ну, родители по-разному воспитывают. Да, вот такая вот у меня идет дилемма большая.
Я поняла. Спасибо за ваш вопрос. Если я правильно его трактую, то у вас два вопроса. Первый вопрос, кто такой был Исав и что с ним произошло, почему трактуют его всегда так отрицательно. Второй вопрос про Якова, почему он только таком преклонном, в нашем понимании, да, тогда люди жили долго, поэтому этот возраст, он... по нашим понятиям, самый зрелый, да, то есть половина жизни, то есть по нашим понятиям ему было, скажем, ну, 35 лет, да, если мы говорим, средняя продолжительность жизни на сегодня 70-80, да, то половина это будет где-то 35-40 лет, правильно?
Вы знаете, дети... я тут не могу вот к этому прийти, потому что мы тогда перейдем на другую тему, сколько
хорошо,
лет,
я говорю
сколько лет было Рибке, знаете, сколько было лет, что такое 3 года, что такое 14 лет, я поэтому не хочу. Другая тема, не будем об этом.
Почему он так много времени провел в Ишиве и не провел среди...
Среди людей.
Среди людей, да. Теперь, что касается Эсава, когда есть свобода выбора, да, есть такое время, есть свобода выбора дана, но все предопределено. Да. Да? Так если все предопределено, а где же свобода выбора? Да. Если ей уже сказали, что он будет такой злодей, какая же у него была свобода выбора быть хорошим человеком?
Ну да.
Но есть два пути. Да? Есть, скажем, человек стоит на перекрестке, он может пойти направо, он может пойти налево. Но человек, который стоит... знает все пророк, он уже знает заранее, по какому пути он пройдет. Он пойдет направо или он пройдет налево, да? Или человек, понимаете, в конце истории он может сказать, этот человек пошел направо. То, что он знает, это не влияет на его выбор в тот момент. Он может пойти и туда, и туда. Ей сказали Ривке конечный результат. Но этот конечный результат в данный момент он не влиял на его выбор. Я вам приведу такой пример. Мы сталкиваемся с понятием, что такое время. Uh-huh. Да? То есть, если... Сейчас я объясню, почему я веду. Если время, нам кажется, что есть несправедливость, потому что мы не видим всю картину целиком, мы видим uh-huh. только часть картины, нам кажется, что происходит несправедливость. Но время – это сосуд для этого материального мира. Да? То есть время – это не еще одна данность, которая у нас есть, это как бы сосуд, в котором материальный мир он находится. Если нет времени, то нет материального мира, поэтому Всевышний создал время до того, как начал создавать мир, Берешит, вначале это сотворение угу. времени. Да? Да. Если мы представим себе человека, который находится в комнате полной разных предметов, да, там есть какие-то сокровища, там есть какие-то страшные картины, там есть обрывки, обломки, осколки, и есть тоже хорошие. И он находится как бы в такой кабинке, в этой кабинке есть глазок, да, и эта кабинка вращается, и он смотрит на эту комнату, понимаете, через глазок своей кабинки, да, что он видит? Он видит, что он двигается, и через его глазок проплывают разные предметы. Точнее, он двигается внутри этой кабинки. Но ему кажется, что разные предметы проплывают через его глазами. И это то, что мы называем временем. Угу. Да? Ему кажется, что что-то меняется в его жизни. Все время что-то новое происходит. А ничего на самом деле, по большому счету, не происходит. Тот, кто это создал, он видит всю эту картину целиком. Да, поэтому Всевышний пророк, он видит эту картину целиком, он знает, куда Исав придет в результате. Но на самый момент его выбора у него есть выбор, он может пойти налево, он может пойти направо. Это никак не влияет на его свободу выбора. Он может, отталкиваясь от заданной ему ступени, где он находится, делать так хорошо, он может делать плохо. Это первый момент. Второй момент, действительно известно, что когда он узнал, что Авраам, простите, Ривка и Ицхак, они недовольны его женами, он пошел и женился, да, о чем мы говорили раньше, он пошел и женился, то есть он действительно, он не был 100% злодеем, и Тора, как никто, как ни одна, как это сказать, основополагающая книга религии, да, она, как никто, показывает и хорошие стороны человека, и, да, основоположник, так и его ошибки. Да, мы видим, что и в книге судей, и в книге пророков всегда есть человек, и царь Давид, он не был 100% праведником, и у него тоже были какие-то ошибки, тоже какие-то грехи. Тора не занимается тем, что она покрывает все маргарином и зефиром, и говорит, они были так прекрасны, они были просто великолепны. Моше Рабейну это вообще что-то великолепное, ничего такого с ним никогда не происходило. Происходило, и все спотыкались, и все делали как на своем уровне великолепным, невероятным, который мы не можем постичь, но на своем уровне, там, где в этих высотах, где они находились, они тоже спотыкались, делали ошибки, что-то упускали, что-то потом меняли, что-то исправляли. И Исав на своем уровне, он тоже мог это сделать, но он этим пренебрег. Вот его картина.
А как психолог вы не вот слово мотивация. Вот я просто очень хорошо знаю и вижу сейчас на примере своей семьи и так далее, особенно в маленьких детках. Вы же сами учите, и все психологи учат. Надо мотивировать, надо стараться мотивировать детей. И тогда дети поверят в свои силы, в свои возможности, в свой потенциал и будут расти. Но если с самого начала ребенок видит однозначное, так сказать, отношение положительное в одну сторону, а в свою как бы уже штамп, ну все, этот хороший, этот плохой, то постепенно у него теряется эта мотивация и потенциал, который он имел. Он не может его реализовать именно в связи с этим. И вот это вот мне...
Он может, потому что если человек посмотрит на свою жизнь, всегда был какой-то взрослый, который был к нему лоялен.
Кто был лоялен к Исаву?
Какой-то к Исаву Ицхак. Ицхак его очень любил. Ицхак очень к нему любил и очень ему благоволил. И он даже, известно, что он задавал ему провокационные глупые вопросы, а Ицхак на чего всегда очень терпеливо, очень невнимательно отвечал, вот спрашивал, известно, нужно ли отделять десятину от сена и от соли. Ясно, что другой, не хочу выражаться нашими словами, Ицхак при всем своем величии, он видел его хороший потенциал, он сидел с ними, разбирал. Представляете, к человеку приходит на его уровне и задают вопрос, ну просто идиотский, да. Как я про Рабби Шмуэля Салантера рассказывается, что пришла к нему женщина и сказала, я хочу выбросить своего кота. Почему? Потому что он поел, у меня стояла там курица, и он съел курицу, а потом стояла, не знаю, рынка с молоком, и он пошел, вылокал это молоко. Я хочу выбросить его кота, с другой стороны, просто вышвырнуть его на улицу. И его ученики стали, Шмуэль Саландер, они просто стали давиться от смеха, да, а он взял один том, раскрыл его, не сказал, нет, тут это вопрос очень сложный, достал другой огромный фолиант, стал там смотреть, третий, четвертый, пятый, после шестого фолианта, и он углубленно изучал, сказал, нет, ты можешь оставить кота. Да, понимаете, он к ней и ученикам он то же самое их научил. Нельзя человека, даже если вам кажется, вопрос глупый. А тут он был не только глупый, он был провокационный, да, я не говорю про эту женщину, а про Исава. Все равно ты относишься к нему с большим уважением. Почему? Потому что ты не знаешь, в следующий раз, если бы вы сейчас над ней рассмеялись и поставили бы в глупое положение, она бы не пришла спросить в следующий раз. Да, а он очень внимательно относился к вопросам для того, чтобы оставить его путь открытый, чтобы он пришел к нему в следующий раз. И то, что касается человека.
Мне не хватает участия родителей относительно Исава в подростковом возрасте после 13 лет. Я уже не говорю, как было до 13 лет.
Есть люди, которые действительно не получили поддержки родителей в подростковом возрасте. Но Всевышний не оставляет ни одного человека без своей поддержки. Значит, такой человек, он не получил поддержку родителей. Отсюда алиф. Он выучил, насколько важна поддержка родителей, потому что на своей шкуре выяснил, насколько это обидно и плохо, или кому-то дают предпочтение перед ним, или просто ему не дают недостаточно. Он уже ставший родителем, он это не прочитал в книжке, как важно давать ребенку поддержку. А, да, хорошая идея. И дальше пошел. Нет, он это знает, он это просто испытал на своей шкуре, он теперь с места не сдвинется, он будет искать эти пути, как давать поддержку, потому что он прошел через это. Да, это во-первых. А во-вторых, всегда есть взрослый. Ни одного человека Всевышний не оставляет без поддержки. Есть был какой-то взрослый, или были книги, или был какой-то кружок, где этого ребенка поддерживали, и был какой-то взрослый, который верил, что он хороший, что он достигнет в открытой форме, в косвенной форме. Просто человек должен сесть с тобой и сказать, какие были взрослые в моей жизни, или какие-то были, может быть, был какой-то фильм, или был какая-то книга.
Смотрите, мы сейчас говорим об Исаве.
Да, но я понимаю, что за этим стоит не Исав. Да? Кто дал мне вот эти силы стать все, кто я сегодня, кто в меня верил? Или, понимаете, ни одного человека он не оставляет.
Это будет бесконечно, у меня очень много вопросов. Я вам очень благодарна за ваше время. Опять извините, пожалуйста, но вы мне разрешили сегодня.
Конечно, я вам разрешила.
А мы вам благодарны за вопросы.
У меня вопросов очень. Меня это действительно почему-то безумно искренне интересует. Наверное, потому что есть многие моменты, которые я могу шпигельнуть в своей ситуации.
Конечно, спасибо. Теперь, что касается вашего второго вопроса, я отвечу, поскольку он прозвучал.
Тут еще есть вопросы в чате.
Хорошо, но я хочу ответить, потому что был вопрос, второй вопрос Ланы. Что касается Якова, почему он так долго был оторван от жизни и сидел в шатре, да, как мы написано, что это святой человек, который там, как бы, наверное, сидит в шатре, и до 70 лет он сидел и учил Тору. Именно поэтому, что он был, и он стал, и он знал, что он станет основателем еврейского народа, он так много учился. Потому что он единственный из отцов, чьи все сыновья, они стали основателем еврейского народа. Не Авраам не удостоился того, что все его потомки стали еврейским народом, да, Ишмаэль отделился. Не Ицхак удостоился того, что... А Яков удостоился того, что все его потомки, они стали 12 коленами, и они стали основоположниками, из них пошел уже еврейский народ. Все до единого не было там, понимаете, какой-то шероховатости, что кто-то отдалился. Потом был такой момент, что сыновья заподозрили Йосефа, что он хочет взять на себя вот эту вот миссию, а их как бы оставить в сторону.
Разверни ножницы.
Но это была их ошибка. Простите, Галит, у вас включен микрофон. По идее, по сути, они все стали для того, чтобы он смог дать основу построения еврейского народа. Для этого он знал, как много подготовки нужно для этого. Это не придет само по себе. Он должен был построить себя, понимаете, не основываясь на том, что он уже получил так много из своего дома, от дедушки, от отца. Он знал, что он должен проложить свой собственный путь. И путь, который он проложил, это именно как жить евреем в изгнании. Потому что очень большую часть своего времени он занимался тем, как справляться с изгнанием. Первый момент он был в доме Лавана, и Лаван его обманывал без конца, и Лаван его обламывал без конца. А он занимался тем, что он строил еврейский народ. И потом, когда он возвратился, он встретил Исава с его армией, которая хотела его убить. И отсюда мы учим, как жить евреям в такой момент, когда на них движется вот это вот... люди, которые ему угрожают. Да, у нас есть просто, как сказать, наследие Якова, что он заповедал своим сыновьям, что вы делаете в такой ситуации. Да, известно, что когда во время царского режима, да, когда было очень много гзерот, как сказать по-русски, гзерот, обвинений, да, притязаний к евреям, да, и ограничения в правах, и без конца там было это черта оседлости, были очень много ограничений в правах, и очень много часто были раввины, в частности рав из Воложина, да, он все время, он приходили к министрам, и ходили к губернаторам, и ходили к людям, давали им взятки или умоляли, упрашивали снять вот эти вот ограничения с евреев, да, потому что очень не оставляли им возможности вести честную торговлю, оставляли им только ростовщичество или расставляли им вести вот эти вот придорожные трактиры, да, там продавать водку, и там постоянно были драки, из этого были погромы или ростовщичество, это тоже вызывало большую ненависть да, людей, которые жили вокруг. Понятно, что ростовщик это всегда очень отрицательный персонаж и очень отрицательное лицо, но им не оставляли возможности, да, только какой-то мелкой торговли, и люди ходили с города в города, и нельзя было жить в больших городах, нельзя было развиваться никак коммерчески, и то, что им оставляли, это вызывало ненависть людей русских и так далее, да, то есть ходили, просили, умоляли. И, как известно, например, про рава из Воложина, что перед тем, как он каждый раз шел к очередному министру или губернатору и просил, умолял, раз немножко расширить евреев вот это вот права, да, он читал вот этот вот отрывок истории, где он встречается с Исавом, где Яков встречается с Исавом, где Яков готовится к встрече с Исавом. И он действительно, для чего? Потому что есть у этого не только действительно настоящий, методики, методы, что ты можешь с этим сделать. Если это уже духовная сила, он оставил и время, возможности, понимание, как им жить в изгнании, когда все против них. Исав был против Якова, и Лаван был против Якова. Он всю жизнь, после того, как он научился, он получил такой духовный заряд, он стал человеком, кем он стал, он смог с этим справиться. И без конца у него были сложности в жизни, да, и то Лаван, который без конца ему, то с Йосефом его, то с Диной, да, и действительно у Якова была жизнь. Помните, когда он пришел к Паро, он сказал, как сказать, недолгими и плохими были дни моей жизни, потому что все одно за другим шло очень сложно, он с каждого раз должен был это преодолевать, и наследие, как это преодолевать, он оставил своим сыновьям. Я приведу несколько моментов, да, он разделить, помните, когда он идет на встречу с Исавом, он разделяет лагерь на два.
Да.
Да? Он не говорит, все мы идем одним лагерем. Нет, может быть, кто-то будет побит, второй лагерь, он останется. И да, есть такая пословица или поговорка на идыш, не кладут все яйца в одну корзину. Откуда это идет? Отсюда это идет. Да, всегда лучше яйца разделить по разным корзинам. Это шмякнется, и все яйца разобьются, будет остаться другая корзина. Откуда мы все такие умные? Да? Не храни все деньги в одном месте, говорят человеку. Пусть у тебя лежат немножко наличности в доме, будет пути в банке, в одном банке, в другом. Не храни все свои сбережения в одном месте. Нет, отсюда мы учим это Якова. Пусть у тебя в разных местах. Потому что один банк прогорит, у тебя что-то останется в другом месте. Очень много практических советов, как жить в этом изменчивом. Именно потому, что он был такой оторванный от жизни, он именно тем самым преодолел это в себе, и он стал великолепным человеком, который может жить в этом изменчивом мире. А когда Исав, Лаван все время его обманывал бесконечно, да, он не был таким, ой, да что ж теперь я буду делать, вот такой нехороший дядька этот Лаван, он просто мучает меня. Нет, он искал способы, как с ним справиться. Понимаете? Не был такой, нет, ах так, ладно, я сделаю так, ах ты, а ты мне так, а я тебе сделаю вот так. Он был, проявлял необыкновенную изобретательность, что генным инженерам еще есть много чему поучиться, как он выводил сорта этих овец, да, и коз и так далее. Да, очень много что есть поучиться у него. Откуда он это все взял? Из того, что он не просто так сразу пришел с бухты-барахты, начал строить свои... воспитывать своих детей. Нет, он много к этому подготовился. И то, что, возвращаясь к встрече с Исавом, он сказал, три вещи он сделал. Да, он разделил лагерь пополам, и он сказал, «Дорон, тфила, милхама». Три вещи он приготовил для встречи. Он приготовил подарок Исаву, и он приготовил одновременно оружие. Да, есть, я попробую с ним договориться по-хорошему, но если не пойдет договориться по-хорошему, у меня есть, так сказать, план Б, я буду с ним воевать. Да, он не просто один план приготовил, у него был, всегда был тоже план Б, у него всегда был дополнительный вариант, как мы можем справиться с ситуацией, если она не пойдет, как он продумывал все заранее, готовил наилучшие инструменты для каждого из планов. И третье, это молитва, да, конечно, он всегда молился, потому что он не знает, как она пойдет, но как бы оно ни пошло, чтобы не уничтожили его детей, и чтобы лагерь остался в целости и сохранности. Это самый только на кончике ножа, да, какое наследие нам оставил Яаков, и поэтому действительно много учился до того, как начать строить еврейский народ.